Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья! В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. И, как всегда, по субботам мы говорим об особенностях и смысле богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. На следующей неделе у нас еще такой знаковый святой – память 26 ноября святителя Иоанна Златоуста. Ну, как говорится, кто ж не знает святителя Иоанна Златоуста, мы его литургию каждое воскресенье имеем счастье слышать и совершать. Но помимо того, что вот он написал литургию, ну, и очень много проповедей, которые выходят многими
томами. 24, по-моему, тома.
Вот. А помимо этого, мы о нем не очень много знаем. Ну, большинство из нас.
Ну, не знаю. Все-таки для людей верующих это имя наполнено смыслом.
Но мне это всегда интересно было, откуда они берутся, вот эти вот великие столпы православия. И интересно то, что вот, ну что, 347 год, родился он в Антиохии. Что такое Антиохия? Это такой не то Нью-Йорк, не то Лондон тех времен.
Наверное, да.
Ну, потому что, во-первых, это мегаполис.
Во-вторых, я как раз это... хотел что-нибудь, я не в масштабах мира, если брать в масштабах России, да, какой-нибудь Краснодар.
Ну, это, я думаю, не Краснодар точно, потому что там еще и культурный такой центр с множеством каких-то учебных заведений, там и бурная культурная жизнь, и он...
Екатеринбург, значит.
Наверное, да. Ну и потом он очень многонациональный, там смешение языков, там вот все, что можно намешать, там было намешано в этом славном городе, который, собственно, подарил нам наше название «христиане», поскольку именно...
И антиохийскую богословскую школу, и не одного, а множество великих патриархов и святителей, и еретиков. То есть это действительно было такое вот бурлящий тоже котел, в котором много чего сварилось.
И что, собственно, вот юноша, который в этом котле родился и вырос, как это могло на него повлиять, что он стал таким вот столпом православия?
Мне кажется, как раз здорово. Это тут, что с одной стороны, это, ну, давайте по-другому, пусть это будет мировой центр, пусть это будет Париж или Нью-Йорк. И тогда как раз очень хорошо понятно, что это человек, который мог впитать в себя очень много разных идей, вот, и то, что он, понимаете, настоящее христианство, конечно, вот такое подвижническое, ревностное, оно, по сути дела, ну, либо носит какой-то совсем сектантский характер, либо является результатом личной встречи с Богом, то есть личным религиозным опытом. И когда твой личный религиозный опыт накладывается на вот тот самый мегаполис, например, то это как раз и способно породить, мне кажется, какие-то великие примеры и великие образцы, в том числе и вот святости, учёности. И... У него же были потрясающие учителя, у него была замечательная мать, у него впоследствии были... То есть это человек широкий. Как кто-то сказал, классик, я бы сузил, да? Ну, нет у меня желания, конечно, его суживать, но это действительно вот человек, который удивительной ревности. Батарейка у него была, выражаясь современным языком, там какая-то атомная совершенно, то есть человек, который там с юности дважды в неделю проповедовал, не оставил, занимался благотворительной деятельностью. То есть человек, который вот жил тем, о чем говорил.
Там еще эпоха интересная. Это эпоха, когда окончательно прекратились гонения. То есть отцы еще помнили состояние, когда тебя за твою веру могли поволочь куда-нибудь на арену Колизея.
Да, вы знаете, когда думаю про IV век, мне кажется, что это наши 90-е, только растянутые на десятилетия и приведшие к немножко другим результатам. То есть у нас как-то оно немножко, ну не то, что сошло на нет, но не получило того развития, которого это получило в IV веке, соответственно, в пределах Римской империи. А тогда вот представьте себе, что, да, закончились гонения, немногочисленные группы христиан не только там, условно говоря, дорвались до власти, сейчас как бы не об этом речь, а получили возможность проповедовать. Заканчивается эта эпоха, там, не знаю, императором Феодосием II Великим, который, по сути дела, христианство делает обязательной религией для всей империи. Вот. А там и откаты туда-обратно, это потом и после...
Нет, множество народу просто туда за компанию пришло.
Ну, а в 90-е нет разве? Вот. То же самое, почему говорю, что это 90-е годы, растянутые и усиленные, да еще и помноженные на соответствующие менталитет, эпоху и все остальное. То есть это действительно такое, с одной стороны, время удивительных надежд. И точно так же, как вспомните, мы же с вами прекрасно помним 90-е годы. Вот, это время надежд. Это время веры в то, что мы можем все, что мы все, что Бог с нами. Это удивительное ощущение присутствия Божия, что все, что делается, все, что строится, все, что открывается, восстанавливается или вновь рождается, делается Богом. А мы здесь где-то рядышком, слава Богу, какое счастье участвовать во всем этом. Вот. Это какое-то и единство между людьми, которые совершенно вроде бы при других обстоятельствах и знакомы бы друг с другом не были. Вот, и да, вот эта эпоха порождает, безусловно, и великих святых, и еретиков одновременно, великих.
Ну и, собственно, когда Иоанн Златоуст становится священником именно в таком городе, как Антиохия, понятно, почему он по два раза в неделю, а то и чаще проповеди говорил. Потому что когда перед тобой вот этот вот бурлящий котел.
Ну, гораздо проще просто не проповедовать. Но... Потом-то все и дело, что здесь необходимо иметь вот такую ревность и батарейку, потому что хорошо проповедовать в воскресенье своим прихожанам, хорошо проповедовать перед стадионом доброжелательно, так сказать, настроенных слушателей. А когда вот этот бурлящий котел.
Ну, тут... он еще же и толкование писал на Священное, да, Писание. То есть это такой период его какой-то. Нечеловеческой
продуктивности при этом, да, и продуктивности. И то, что простой пресвитер антиохийский оказывается замечен и приглашен в Константинополь на патриаршую кафедру, конечно, говорит о его личных качествах.
Ну, в общем, это ему не в радость, эта кафедра обошлась. Дорого ему стоила эта кафедра.
Наверное. Наверное, то есть, в смысле, понятно, что это гонение, так сказать, последующее, это смерть, это ссылка. Вот, я неоднократно бывал на его, на месте его кончины в Каманах в Абхазии современной.
Да, надо только напомнить нашим радиослушателям, что его сослали сначала в Армению, а потом решили еще ужесточить режим содержания, и его в результате направили в нынешнюю Пицунду. Тогда это такие задворки империи были, такая тьму таракань.
Ну, и нет, еще дело как бы не только в этом. Дело в том, что мы-то ездим в те края, как на курорт сейчас, но в курорт эти места, это та самая колхидская низменность замечательная, вот эти 200, так сказать, километров побережья Абхазии, которые сейчас являются, так сказать, замечательным благословенным местом чудесного отдыха на море или горного воздуха чуть повыше, вот еще там 150 лет назад это было зловонное болото, которое в результате чудесных эвкалиптов, которые мы там можем нюхать и привозить оттуда контрабандные веники, запрещено же перевозить эвкалипт, да, и мероприятий по мелиорации, наверное, не мелиорации, а вот, так сказать, тому, что все это было осушено, это место было превращено в земной рай еще в Российской империи. Но буквально там перед этим это было еще зловонное болото, полное там всевозможных там всякого гнуса, болезней и всего остального. То есть он вовсе не был сослан отдохнуть
на курорте.
Да, где-нибудь под Сухуми.
Ну, он-то до Сухуми и не добрался, потому что Каманы это все-таки несколько километров, не доезжая Сухуми.
Да, совсем рядышком.
Но место-то знаковое. Там был казнен великомученик Василиск.
И там с тех было... пор там на источнике великомученика Василиска камушки, в которых с скраплением крови, они там и собираются все эти 2000 лет.
Но там удивительно для меня первое посещение этого места еще в далекие советские времена меня потрясло. Там на месте бывшего, там же было обретение еще главы Иоанна Предтечи.
Еще там 500 ступеней. ступенек вверх.
Вот. А на месте, где скончался Иоанн Златоуст, не доехав до последнего места ссылки, был Иоанновский монастырь. В советское время там была психиатрическая больница, а от монастыря остался только остов собора, без крыши. И меня потрясло, когда вот мы зашли внутрь этого собора, место, алтарная часть была отгорожена большим поленом. Ну вот просто целый ствол дерева. Откуда это ущелье, где нету никаких деревьев? Откуда приволокли это полено, чтобы отгородить алтарную часть? Это отдельный подвиг. Там стоял на месте престола столик такой кухонный с ящичками. В ящичках лежали бумажные иконки, свечи, спички, чтобы свечку зажечь. То есть это фантастическое отношение людей. Это 80-е годы, это уже такая расхристанная советская Россия, что трудно себе представить, что так можно хранить свои святыни.
Я не застал, конечно, тот период, я был уже там, по сути дела, после войны 8-го года, и там, конечно, было уже благолепие. Вот, и, конечно, это место паломничества для православных христиан, которое, если вы будете в Абхазии или даже на нашем юге, где-нибудь в районе Сочи, туда можно съездить с экскурсией, которую можно посетить и поклониться
это
его гробнице.
Я всегда напоминаю, потому что все оказывается очень близко. То есть те далекие-далекие великие отцы церкви, византийские, давние, дальние, оказываются совсем близкими, потому что они буквально вот на нашей земле,
вот
они завершили свой земной путь. То есть это все настолько переплетено и настолько все по-человечески трепетно, что это очень важно чувствовать, мне кажется. По-другому смотришь, по-другому читаешь, по-другому относишься.
Да, прикосновение к святыне, реальное физическое прикосновение, то, о чем мы говорили в первой части передачи про кровоточивую жену, которая прикоснулась к Спасителю, мы имеем возможность, это милость Божия, прикасаться к таким местам.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». В студии Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. И мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей седмицы. Ну, мы долго шли и подошли. У нас 27 ноября заговенье на рождественский пост. Филипповки,
да.
День памяти апостола Филиппа.
Заканчивается самый длинный мясоед, который длится ровно 3 месяца, с 28 августа, с праздника Успения Пресвятой Богородицы, по 28 ноября, да, накануне памяти апостола Филиппа.
Ну вот, мне кажется, что сначала все-таки вспомним того апостола, именем которого назван сам пост подготовительный к празднованию Рождества Христова. Собственно, мы очень мало о нем знаем в Евангелии, но ведь он был...
«Покажи нам Отца, и довлеет нам». Это тот вопрос, который Филипп задал Господу, и ему Господь отвечает: «Не познал ли ты, Филиппе, что аз во Отце и Отец во мне есть?» Вот для меня это вот то, что я знаю, помню всегда про апостола Филиппа, что это человек, который просил Иисуса показать ему Отца.
А потом, по преданию, он был первым из учеников, который стал записывать слова учителя. И, насколько я понимаю, по преданию, евангелист Матфей в значительной степени пользовался записями апостола
Филиппа. Вот слушайте
Филиппа.
Радио «Веру», потому что я, например, об этом узнал, готовясь к этой передаче тоже, да. Этот факт действительно оказывается важным и интересным, что евангелист Матфей воспользовался записями апостола Филиппа.
Ну и такая у него эпическая кончина после всех миссионерских путешествий в языческом храме, посвященном змеям. То есть это какая-то такая сразу картинка, ну, вот достойная кисти каких-нибудь мастеров Возрождения, как он убивает священного змея, и потом в результате его растерзала толпа этих язычников. Вообще все, что связано с апостолами, достаточно прикровенно, потому что документальных свидетельств очень мало о ком из них, поэтому нам приходится опираться только на предания.
На поздние предания, да.
Но я думаю, что...
Ну, ведь гробница апостола Филиппа найдена. Совсем недавно мы знаем, что действительно...
Да, в 2011 году.
Вот, и это тоже такой вот, для меня это такие важные вехи, когда вдруг ты понимаешь, что ага, вот оно, тоже здесь и можно, ну, мы не можем поехать и прикоснуться, уж место такое, но все равно это, мне кажется, очень важно.
Ну, почему, карантин закончится, все-таки это Турция, я думаю, что... Будет возможность у тех, кто захочет
да,
совершить
это
паломническую
поездку. Да, это может даже стать местом нового паломничества.
Ну вот, а теперь о любимом нашем рождественском посте. Мне кажется, что сколько ни говори, как это говорят, сколько ни скажи, халва во рту сладко не станет, а вот, не знаю, у меня как-то то ли это личное такое отношение, сколько ни говори про рождественский пост, как раз очень сладко становится во рту.
Да, рождественский пост, он все-таки, ну, для меня тоже, по крайней мере, он такой легкий и радостный. Во-первых, конечно, потому что он более легкий, чем великий с точки зрения пищевой диеты, а с другой стороны, он тоже устремлен к Рождеству, и здесь нам в помощь вся эта, я не знаю, массовая культура, когда с начала декабря в обязательном порядке по распоряжению городских властей все города начинают украшаться уже новогодней рождественской символикой. То есть он, конечно, вот эта его особенность, что вся окружающая жизнь помогает увидеть его цель. Пост всегда ведь это путь, да, адвент, вот, путешествие, приключение. Вот, он вот в рождественском посте сполна, мне кажется, присутствует. То, что уже начиная с введения во храм с 4 декабря уже поется, уже поются рождественские ермасы, вот, и хорошее время.
С одной стороны, это замечательно, и мы все именно поэтому это время так любим, а с другой стороны, именно это и мешает окончательно внутри себя настроиться на пост. Вот как хорошо Великим постом, все вокруг тебя настраивает. Вот так настраивает, что ты в результате, в общем, худо-бедно как-то к Пасхе приходишь настроенный.
Ну, а мне здесь кажется, другая атмосфера. Может быть, действительно это искусственно. Может быть, я не прав. Вот. Но если действительно Великий пост, он исполнен аскетизма, он исполнен борьбы со страстями, он исполнен вот того, чем пост как бы должен быть, то здесь, если мы не говорим про монашествующих или людей действительно по-настоящему глубоко аскетически настроенных, вообще мы же видим, что людям вот те самые 200 постных дней в году, которые полагаются церковным устам, очень сложно держать. Во-первых, просто потому, что они не видят в этом того самого глубокого смысла, кроме, собственно, воздержания от еды. Очень трудно наполнить. И то, что вот он наполняется, подчеркиваю, возможно, я не прав. Потому что здесь вот это привнесение такой мирской нотки предрождественской, оно, мне кажется, конечно, и дает некое искажение. Точно так же, как, например, Масленица. Да, Масленица – это же день, это не день, это неделя подготовительная, последняя неделя перед Великим постом, когда уже нельзя мясо. Это не время веселья, но превращаясь даже в современные церковные традиции во время последнего отдыха, последнего такого выдоха перед постом, она удивительным образом окрашивается вот в какие-то свои тона, я сейчас не говорю про языческие совсем моменты. То же самое и здесь. Вот это такое легкое зимнее настроение, хотя при этом вокруг-то, я не знаю, как будет в этом году, но в декабрь, по крайней мере, для Центральной России это время, когда там буквально 2, что ли, солнечных дня за весь декабрь полагается нам. А иногда и ни одного не бывает, как они сейчас, Эль-Ниньо придет очередная, и будем сидеть в хмуре и в этой тяжести бесконечной. И ожидание Рождества и Нового года, конечно, нам в помощь.
Но на самом деле, ведь если вспомнить историю, как в начале рождественский пост был пятидневный, потом он стал семидневный, потом был 21 день, и только 1166 год церковная реформа, он стал такой же 40-дневный, как и Великий пост. То есть на самом деле он стал 40-дневный тот момент, когда это было естественно для большинства людей в церкви. Но это было, извините, 1166 да. год. То есть жизнь тогда и жизнь сейчас, наверное, сильно все-таки отличалась.
Конечно, конечно. И поэтому все-таки он для нас, еще говорю, не такой строгий.
И вот. Нам скорее понятно, почему он вначале был 5, а потом 7 дней.
Ну, вот многие как-то... люди готовятся к Рождеству, как раз, вы знаете, вот у нас же как по уставу, со 2 января уже не разрешается рыба, да, и, соответственно, начинается строгий пост, вот Новый год отгуляли,
и как раз вот эти... Ну, некоторые рыбы перестают после Никольного дня
есть. Да, есть и такая традиция, да. Но вот потому что есть определенная свобода даже в том, кто как там, да и до Никольного дня-то, если брать строго по уставу, да, рыба полагается в те дни, когда там полилейная служба служится, например, да, но это для тех людей, которые там ежедневно ходят в храм и знают, когда там сегодня полилей есть или нету, да, и тогда вот эта такая литургическая жизнь полностью вплетена в твой кулинарный стол. Вот, а когда этого нету, ну, люди... По-разному. Кто-то в среду, пятницу без рыбы обходится, а кто-то строго постится, и в среду, пятницу, по-моему, даже еление положено по уставу, я, может, не помню точно, и тоже,
вот для меня всегда это
стражат.
Удивительные разговоры про то, что положено по уставу, не положено по уставу. Мне кажется, что на протяжении жизни человека бывают разные периоды. Ну, скажем, в какой-то момент церковный человек может... Например, помогать в храме или, например, петь на клиросе. И жизнь его будет выстраиваться вокруг этого.
Да, и вокруг службы.
И для него соответствие вот этим уставам будет естественным. Просто в силу того, что когда ты каждый день на службе, даже если ты...
Особенно в собрании единомышленников, которые разделяют с тобой тот самый устав. Это очень важно.
Это происходит совершенно естественным путем. То есть не то, что ты там все время заглядываешь в какую-то памятку и смотришь, что когда положено.
Да, это вообще, мне кажется, не очень правильная идея, заглядывать в памятку и смотреть, что положено.
Все естественно вытекает из твоего образа жизни. Но когда ты живешь светской жизнью, когда у тебя там семья, работа, а то и не одна работа, плюс какие-нибудь волонтерские дела, еще что-то, ты никаким образом не можешь, то есть ты можешь себя заставить каким-то искусственным усилием волевым еще вот соответствовать каким-то древним уставам. Я только не понимаю, зачем.
Тут надо проще. Во-первых, все-таки пост это точно без мяса. Вот это минимальное требование во всех культурах и народах, что постное время – это время без мяса. А дальше, мне кажется, если особенно по обстоятельствам жизни все достаточно сложно, так сказать, с точки зрения готовки и всего остального, то есть такой, знаете, базовый постный принцип – проще и дешевле. У нас у многих людей получается абсолютно обратная картина – сложнее и дороже. Вот. А надо проще и дешевле. То есть еда должна быть более простой, чем не в постное время, то есть поменьше кулинарных изысков и дешевле, потому что те же самые излишки, сэкономленные на той самой еде, их полагается употреблять на благие дела.
Ну вот мне кажется, очень полезно иногда... обратиться к тому, что говорили или писали умные люди по этому поводу. Я в этом смысле люблю обращаться к проповедям митрополита Сурского Антония Блума, потому что у него они звучат очень современно. По поводу рождественского поста, вот у него такие слова. «Пост не означает, что нужно еще настойчивее, чем обычно, попрошайничать у Бога. Пост – это время, когда мы должны... встать перед лицом суда Божия, вслушаться в голос своей совести, как мы относимся к другим, к себе, к Богу, как мы учимся у церкви молитве, поклонению, послушанию Божьим заповедям, и отнесемся также более внимательно, чем мы это делаем обычно, к соблюдению физических правил поста. Они рассчитаны на то, чтобы помочь нам стряхнуть расслабленность и потворство своим слабостям, пробудить в нас чуткость и бодрость, не дать нам закоснеть в нашей приземленности, которая мешает нам воспарить к Богу. То есть, по сути дела, это просто вот такая подпорка. И относиться к ней нужно так, как к подпорке.
Да.
То есть, да? Ну вот осознать, что без нее ты как-то все-таки не очень твердо стоишь.
Ну, проблема в том, что да, без усилий в борьбе с нашими похотениями всевозможными мы приходим неизбежно во все более и более расслабленное состояние. Поэтому да, аскеза — это в том числе и тренировка, и подпорка себя, и воспитание воли, и обращение ума и сердца к Богу, более прилежная молитва. И, то есть, вот лучше, чем сказал митрополит Антоний, мне кажется, будет.
Кажется, что это же подпорка может быть и подготовка к празднику, в особенности если семья и если дети. Ведь это особый труд объяснить ребенку, что такое Рождество и к чему мы идем, и что это за пост, и, я не знаю, приготовить подарки всем вместе.
Да, и поэтому, конечно, в том числе и украшение дома постепенное, вырезание всевозможных каких-нибудь гирлянд, которые делаются там из бумаги и развешиваются постепенно. То есть вот действительно очень важно сделать пост наполненным какими-то делами, так или иначе, хотя бы косвенно, но связанным с предстоящим праздником. Вот. И дай Бог нам, конечно, встретить предстоящий рождественский пост в бодрости и здравии телесном, наполнить его смыслом ожидания Рождества и, конечно, добраться до самого Рождества.
И радости тоже.
И радости непременно, непременно радости.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами в этот час были Марина Борисова и клирик храма сорокамучеников севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. Слушайте нас каждую субботу. До свидания.
Храни вас всех Господь.
«Седмица» на радио «Вера».